convincing them not to go forward with what is a very provocative act.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оппозиционное движение «Солидарность» объявило о намерении выдвинуть Бориса Немцова кандидатом в мэры Сочи. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева требуют переформулировать обвинительное заключение против своих подзащитных. В Лейцебе открылась международная книжная ярмарка. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня Бюро движения «Солидарность» на своем выездном заседании в Сочи выдвинуло бывшего вице-премьера России Бориса Немцова кандидатом в мэры этого города. Выборы главы городской администрации Сочи были назначены после отставки 30 октября прошлого года Владимира Афанасенкова. Подача заявлений на пост главы городской администрации заканчивается 26 марта. Передает Олег Кусов.
Как рассказали соратники Бориса Немцова, к нему обратились с просьбой принять участие в выборах мэра Сочи более 400 горожан. Но все же Борис Немцов принял решение не собирать подписи в свою поддержку, а внести избирательный залог, поскольку считает, что власти используют любую возможность, чтобы не зарегистрировать его кандидатуру. Выборы мэра пройдут по так называемой сокращенной схеме. Местные наблюдатели уже назвали Немцова самым серьезным конкурентом исполняющего обязанности мэра Анатолия Пахомова, чья кандидатура была предложена губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым. Рассказывает наш корреспондент Сочи Геннадий Шляхов.
Власть в Сочи за минувший год менялась неоднократно. Сначала в апреле 2008-го досрочно сложил в себя полномочия Виктор Колодяжный. Он стал президентом госкорпорации «Олимпстрой». Ему на смену пришел Владимир Афанасенков, которого сочинцы избрали главой города в июле 2008 года. Проработав 3 месяца, он подал в отставку по состоянию здоровья. Ему на смену в кресло мэра Сочи администрации Краснодарского края был предложен Джамбулат Хатуов, бывший на тот момент главой города Армавира. Но и он недолго продержался в Сочи. В конце января Джамбулат Хатуов стал первым вице-губернатором Краснодарского края. А ему на смену пришел мэр Анапы Анатолий Пахомов, чья кандидатура, впрочем, как и кандидатура его предшественников, была предложена губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым. Предстоящие в апреле выборы главы города Сочи пройдут по так называемой сокращенной схеме, о которой рассказывает председатель городской территориальной избирательной комиссии Сочи Юрий Рыков.
Срок назначения выборов сокращен, а самое главное, сокращены сроки избирательных действий. Выдвижение кандидатов, так, агитационный период и так далее, тоже они сокращены на 1/3. Но это как бы специфика ситуации.
Подобная схема была апробирована на выборах главы Сочи летом прошлого года. Без изменений остались и другие требования к кандидатам, желающим зарегистрироваться в качестве таковых на предстоящих выборах. Для представителей партии в Госдуме достаточно решения вышестоящего партийного органа о выдвижении кандидата. Всем прочим претендентам необходимо или собрать не менее 5527 подписей избирателей, либо внести залог в сумме 282 тысяч рублей. Фаворитом предстоящих выборов является исполняющий обязанности главы Сочи Анатолий Пахомов. Но ситуация может измениться, если в выборной кампании примет участие Борис Немцов. Так считает Ольга Марковская, депутат городского собрания Сочи.
Если учесть, что это все-таки политическая фигура, которая имеет определенный вес, его знает не только в нашей стране, но и за рубежом хорошо. Если учесть, что в 30 небольшим лет он был губернатором Нижегородской области довольно успешно и потом был вице-премьером.
Борис Немцов родился, закончил школу. В городе Сочи. Однако это не является преимуществом в предвыборной кампании, считает Владислав Фунтиков, заместитель председателя городского собрания Сочи.
Это был наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов. Борис Немцов охарактеризовал сегодняшнюю ситуацию в Сочи как квинтэссенцию проблем путинизма.
Я понял главную причину, почему люди предложили мне участвовать в выборах. Переведены до отчаяния, полным произволом местной краевой федерации. Ситуация на уровне экологической катастрофы, гигантских социальных экономических проблем, шли гуманитарных проблем, выселяют людей с земель, на которых они жили, причем выселяют без жилья, хотят переселить людей там, в какие-то там пансионаты, дома отдыха, непонятно, как это перспективы в дальнейшем. Сарапти Олимпиада в субтропиках, это, конечно, зимняя Олимпиада, это крупномасштабная авантюра. Сейчас вот стало, кстати, у нас предложение Олимпиаду в Сочи провести, но децентрализовать. В Сочи сделать столицу Олимпиады, открытие, закрытие в Сочи, горнолыжные соревнования в Сочи, трамплины и бобслед в Сочи, а все остальное перенести в города, где традиционно зимние виды спорта развивались. Хотели провести в Москве, в Ярославле, в Петербурге, в биатлон, в Ханты-Мансийске, в Коломне, в Сыктывкаре, в других городах. Кстати, такая практика распространена. Сейчас Олимпиада в Ванкувере в 2010 году будет тоже в дистанционном режиме проведена. Это, кстати, спасет от экологического бедствия город, и это позволит, на наш взгляд, достойно провести Олимпиаду здесь. В Сочи это квинтэссенция проблем путинизма, да? Это коррупция, это произвол, это неумение доводить дело до конца, полное бесхозяйственность. В общем, все тут, знаете, как на ладони. Ведь вообще главная задача мэра Сочи в настоящих условиях – это защита сочинцев от коррупционно-инвестиционного бандитизма, который здесь творится.
Говорил Борис Немцов. Эту беседу мы записали, когда Борис Немцов добирался в городскую избирательную комиссию. Примерно в 14:30 он подал документы на регистрацию в качестве кандидата в мэра города. По словам члена бюро движения «Солидарность» Ильи Яшина, в некоторых властных кабинетах не скрывается его недовольство этим фактом.
Вчера, когда мы только прилетели на самолете, уже в аэропорту сотрудники милиции начали проверять документы у всех пассажиров нашего рейса. Но как только проверили документы у Немцова, собственно, все прекратилось, остальные люди прошли уже без проблем. Со вчерашнего дня прибывают активисты кремлевских молодежных движений из разных городов, и мы предполагаем, что фоном всех наших мероприятий будут их акции. Уже с утра они здесь выставили пикет в нескольких сотнях метров от здания, где проходило бюро. И, в общем, мы не исключаем провокации в избиркоме. Интерес, тем не менее, в городе довольно большой. Но в открытое бюро «Солидарности» пришло довольно много людей, в том числе много журналистов. И, в общем, конечно, тема обсуждается в городе. Я даже думаю, что сейчас, на самом деле, в городе эта тема номер один.
Инициатива Бориса Немцова – это своеобразный тест для власти на ее готовность к новым подходам к оппозиции, утверждает руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев.
С точки зрения инициативы Бориса Немцова, самый большой интерес представляет даже не то, что он будет говорить в ходе этой начавшейся кампании, в этом смысле это достаточно ожидаемый процесс, а то, как на это отреагирует власть. Потому что инициатива Немцова в известном смысле тест и для федеральной власти, и для региональной на готовность что-то менять или не менять в отношении своих подходов к политической оппозиции. Именно это в данном случае является главной интригой. Потому что если мы увидим ситуацию, что невзирая на все опасения и все тренды, которые формировали в течение ряда лет, Немцова до этих выборов все-таки допустят, то это будет совершенно очевидным, недвусмысленным сигналом, не менее символичным, чем было, скажем, назначение Белых губернатором Кировской области. Если все произойдет так, как оно происходило в последние годы, и по каким-то причинам, скажем, Немцов там не будет зарегистрирован, это будет говорить о том, что по большому счету ничего толком не меняется, а по-прежнему действует система кнута и пряника, и в этом смысле уход от того же Белыха, ничего кроме того, что просто одного конкретного человека пригласили на конкретный пост, не произошло.
Так считает Александр Кынев. Сам Борис Немцов полагает, что его шансы на победу в выборах мэра Сочи высоки. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Подробное эксклюзивное интервью с Борисом Немцовым в нашей программе в следующем часе. Сейчас в Москве 16:15. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Петербурге участникам акции несогласных удалось передать городским властям пакет антикризисных мер. Борис Немцов принял решение баллотироваться на пост мэра Сочи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и дальше хочет использовать радиолокационную станцию в Габале после окончания срока аренды в 2012 году. Грузия не отказывалась от участия в конкурсе Евровидения 2009, как об этом сообщили некоторые средства массовой информации. Тбилиси отказался выполнить требования контрольной комиссии Европейского вещательного союза изменить слова конкурсной песни «We don't wanna Putin», в котором можно усмотреть намек на фамилию премьер-министра России Владимира Путина. Иракский журналист Мунтадер Аз-Зейди, бросивший ботинок в президента США Джорджа Буша, приговорен к 3 годам тюрьмы. Суд в Багдаде признал его виновным в нападении на иностранного лидера. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 радиожурнал «Поверх барьеров» и в 22:00 слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие часы. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Он сегодня подготовил обзор публикаций в европейской прессе. Дмитрий, здравствуйте. С какой темы начнете?
Здравствуйте, Андрей. Европейские газеты комментируют список самых богатых людей, опубликованный журналом Forbes. Кризис нанес по миллиардерам сокрушительный удар. Их число по сравнению с 2007 годом сократилось на 355 человек. Хуже всего обстоят дела в России, потерявшей две трети своих магнатов. Москва в 2007 году, ставшая мировой столицей сверхбогачей, вернула этот титул Нью-Йорку. Мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу, единственному из американских миллиардеров, даже удалось за год увеличить свое состояние. Еще одно интересное обстоятельство. Средний возраст богатых людей вырос и составил 63 года, в основном за счет выбывания молодых предпринимателей из России и Китая. Газета Independent публикует сегодня список миллиардеров-лузеров. На первом месте Карлос Слим Хелу, мексиканский магнат, который наряду с Уорреном Баффетом в прошлом году входил в пятерку самых богатых людей мира. Он потерял 25 миллиардов долларов из своего 35-миллиардного состояния. Карлос Слим Хелу наследовал бизнес-империю от отца и приумножил ее, скупая дешевые предприятия, табачные фабрики и телекоммуникационные компании. Однако падение курса песо и упадок латиноамериканской экономики подорвали его состояние. На втором и третьем местах в списке лузеров братья Анил и Мукеш Амбани. Первый потерял почти 32 миллиарда долларов, второй – 23,5. Год назад самый богатый человек в Индии, Мукеш Амбани, собирался выстроить в Мумбаи самый дорогой частный дом в мире в 27 этажей стоимостью миллиард долларов. Сегодня, после того, как индийский фондовый рынок рухнул и акции компаний братьев Амбани значительно подешевели, этот план выглядит пустой спесью. Четвертое место занимает Олег Дерипаска. По данным Forbes, потери российского олигарха составляют 24,5 миллиарда долларов. Его компания «Русал» в долгах, и человек, в прошлом году считавшийся самым богатым гражданином России, теперь вынужден просить кредиты у правительства Путина. Первую пятерку лузеров замыкает Лакшми Миттал. Живущий в Лондоне индийский стальной магнат потерял более половины своего состояния и звания самого богатого человека Европы. Впрочем, осталось у него немало, в сравнении хотя бы с Олегом Дерипаской, более 19 миллиардов долларов. Лондонская «Таймс» обращает внимание на финансовые проблемы самой состоятельной россиянки Елены Батуриной. Вторая жена мэра Москвы нуждается в государственной помощи, так как ее компания не справляется с долгами. Батурина предложила долю в компании «Интека» в обмен на государственную помощь. По данным «Коммерсанта», «Интека» задолжала российским банкам 34 миллиарда рублей. Состояние супруга госпожи Батуриной Юрия Лужкова тоже стало изрядно меньше за этот год. В прошлом году она оценивалась в 4 миллиарда 200 миллионов долларов, однако, если верить февральскому рейтингу журнала «Финанс», ныне сократилась до 1 миллиарда. А бизнес Елены Батурины оказался настолько убыточным, что она вообще покинула список миллиардеров Форбса, потеряв 3 миллиарда 300 миллионов долларов.
Какие еще публикации привлекли ваше внимание, Дмитрий?
В Москве строительные фирмы страдают от кризиса, а Париж готовится к большой стройке. Тайным позором самого туристического города в мире были его пригороды за кольцевой дорогой, отделяющей 2 миллиона человек, обитающих в центре, от 6 миллионов жителей окраин. Николя Саркози решил изменить облик столицы и в прошлом году пригласил 10 самых известных архитекторов мира в Елисейский дворец и предложил им разработать проекты масштабнейших перемен по объединению центра и окраин Парижа, перемен, сравнимых с теми, которые совершил в середине XIX века барон Осман, проложивший знаменитые парижские бульвары и Елисейские поля. Британский архитектор Ричард Роджерс рассказал вчера журналистам о том, как он видит новый Париж, город, сердце которого, по мнению Роджерса, сейчас отделено от рук и ног. Среди его предложений полная перестройка огромных районов, которые сейчас занимают железнодорожные пути, ведущие к Северному и Восточному вокзалов, и перепланировка окраинных гетто, таких как Клиши-Субуа, где в 2005 году начались беспорядки, распространившиеся затем на всю Францию.
Большое спасибо, Дмитрий. Напомню, что сегодняшний обзор публикаций в европейской прессе подготовил и представил в прямом эфире мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Московское время 16:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня продолжились слушания по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В прямом эфире с места события наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте. Итак, каковы, что произошло на сегодняшнем заседании?
Здравствуйте, Андрей. Ну, сегодня защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявила ходатайство о возвращении дела прокурору. Но если вчера вернуть дело прокурору требовали для того, чтобы перенаправить его в Симоновский суд Москвы и объединить в одном производстве с делом Василия Алексаняна, потому что обвинение, выдвинутое против него, полностью совпадает с одним из эпизодов, инкриминируемых Ходорковскому и Лебедеву, то сегодня уже защита просила вернуть дело прокурору для пересоставления обвинительного заключения. Адвокаты утверждают, что оно составлено незаконно и неправильно. И вот что пояснил по этому поводу адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Там написано очень много, как Платон Леонидович назвал, отравленных пилюль, то есть намеков на совершение каких-то преступлений. Помимо тех, которые уже инкриминированы, да, то есть вот все знают, что есть хищение нефти, есть легализация, есть еще там акции, обмен. Помимо этого, там есть целый ряд утверждений. Кого-то подкупили, кого-то обманули, не так завладели ЮКОСом еще до периода, на который там согласно обвинению, это 98-2003 года. А вот еще и про 96-й есть, про 97-й год. И вообще не связаны с этими обвинениями. И мы говорим о том, что это невозможно такое дело рассматривать, потому что обвиняемым непонятно, в чем они обвиняются. И непонятно не только обвинение, вот в чем заключалось хищение нефти, это само собой. Потому что там тоже много противоречивого и взаимоисключающего. То ли нефть, то ли деньги за нефть, то ли какая-то другая продукция еще, там все упомянуто. Но помимо этого еще вот эти отравленные пилюли.
Таких отравленных пилюль, как выразился Вадим Клювгант вслед за Платоном Лебедевым, адвокаты Ходорковского и Лебедева насчитали в деле несколько десятков. По мнению защиты, в нынешнем виде дело не может существовать, потому что при таких скользких формулировках фактически невозможно установить пределы обвинения. После этого судья Виктор Данилкин объявил слушание в перерыв, отметив, что ожидает услышать от гособвинителей внятно объяснение всех сомнительных положений обвинительного заключения, на которые указывали защитники Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. И вот сейчас, после перерыва, как раз государственные обвинители должны поддерживать свою позицию. Но так как слушание проходит за закрытыми дверями, узнать, как это все происходило и чем это все закончилось, журналисты смогут только после того, как в слушаниях будет объявлен следующий перерыв. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире была наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова. На этой неделе саратовские газеты выходят с пустыми полосами на страницах в знак протеста против нападения на генерального директора медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина. Сообщение Ольги Бакуткиной.
На Вадима Рогожина напали вечером 5 марта в подъезде дома. Двое неизвестных ждали журналиста у дверей его квартиры на 4-м этаже. Орудие преступления не найдено, но есть свидетели, видевшие преступников. Составлен фоторобот одного из них. Вадим Рогожин был доставлен в первую городскую больницу, но после многочасовой операции в сознание пока не пришел. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. В том, что нападение на Вадима Рогожина связано с профессиональной деятельностью, не вызывает сомнений у его коллег. Пока это единственная версия и следственных органов. Региональное отделение Союза журналистов во главе с Лидией Златогорской обратилось к представителям власти, правоохранительным органам с требованием провести честное расследование преступления. В Саратове началась акция «Пустых полос» под лозунгом «Наш протест террору против журналистов». Ряд газет выходит в свет с незаполненными текстом страницами. Еще 3 года назад журналистское сообщество Саратова провело митинг против ограничения свободы слова в регионе. Один из инициаторов митинга, редактор газеты «Репортер» Денис Есипов, в связи с этим делал доклад о давлении на региональную прессу в Общественной палате Российской Федерации. Рассказывает Денис Есипов.
Я в своем докладе в Общественной палате Российской Федерации тогда говорил: спасибо, что пока хотя бы не убивают Ну вот в 2009 году мы узнали, что, оказывается, можно и так решать проблемы. Можно просто проламывать голову. Человека искалечили. Я не знаю, какой еще нужен сигнал для того, чтобы все поняли, что в Саратовской области очень большие проблемы со свободой слова. Что у нас журналисты находятся под таким прессингом, что каждый шаг в сторону может кончиться летальным исходом.
За последний год медийное пространство Саратовской области было зачищено. Возможность журналистов выражать свое мнение сведено к минимуму, считает Денис Есипов.
Нельзя просто даже рассуждать, нельзя высказывать свое независимое суждение, отличное от официальных пресс-релизов партии. Все журналисты должны быть лакеями, обслуживать хозяина, а хозяин – это Вячеслав Викторович Володин. И такая мнимая свобода слова сводится к тому, что можно мочить всех личных врагов уважаемого вождя всей Саратовской области. Поэтому поле настолько сжалось, что, допустим, Вадим Рогожин, хотя он и пытался работать в системе, и тем не менее находил какие-то бреши, чтобы поднимать очень острые вопросы. У него были собственные суждения по многим вопросам, и уже этим он представлял угрозу ненужной сегодня неконтролируемой СМИ.
Несколько лет назад Вадим Рогожин возглавлял оппозиционную власть и газету «Новые времена» в Саратове. Когда же она перешла под патронаж областного правительства, Рогожин вместе с ведущими журналистами издания перешел в газету «Саратовский взгляд». Позже он возглавил медиахолдинг «Взгляд», издателем которого является депутат областной думы «Единорос» Сергей Курихин. Коллеги Рогожина говорят, что на днях он собирался уйти из холдинга для реализации нового проекта интернет-газеты «Четвертая власть». Говорит обозреватель журнала «Общественное мнение» Александр Крутов.
В нашем регионе не осталось свободных СМИ. Все СМИ нашего региона поделены в холдинги между 5 людьми, подконтрольными и подчиняющимися Вячеславу Викторовичу Володину. Вот в таких условиях к журналистам просто начинают относиться как быдло, как крепостным, на мой взгляд. То есть вот если Вадим попытался уйти от прежнего хозяина, кого-то сотрудников пригласить к себе в новую газету, то я могу понять, что из рук Курихина вырывался фактически таким образом его привычный информационный кистень, и реакция могла последовать достаточно жесткой.
Издатель медиахолдинга «Взгляд» Сергей Курихин, в свою очередь, утверждает, что готов был поддержать Вадима Рогожина в любых его начинаниях. Медиахолдинг обещает выплатить 1 000 000 рублей за информацию о преступниках, напавших на журналиста. Обозреватель журнала «Общественное мнение» Александр Крутов в годы губернаторства Дмитрия Аяцкого награжден знаком губернатора Саратовской области за стойкость и выживание. Награжден не случайно. С 1996 по 2003 год он трижды подвергался нападению. Во всех трех случаях ни заказчики, ни исполнители преступления найдены не были. Губернатор Павел Ипатов отменил региональные награды. Вероятно, их следует вернуть. Во всяком случае, такие достоинства, как стойкость и выживание, сегодня важны для саратовских журналистов, как никогда. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Московское время 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге участникам акции «Несогласных» удалось передать городским властям пакет антикризисных мер. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», трое участников акции были задержаны милицией. Петербург – один из российских городов, где оппозиционная коалиция «Другая Россия» проводит сегодня манифестации под названием «День несогласных». В Москве активисты оппозиции собираются пройти маршем по одной из центральных улиц города. Главный лозунг акции – отставка Владимира Путина. Борис Немцов принял решение баллотироваться на пост мэра Сочи. Об этом он объявил сегодня на выездном заседании Бюро оппозиционного движения «Солидарность», председателем которого он является. Немцов уже сдал необходимые документы в городской избирком. Выборы мэра Сочи пройдут 26 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия хочет и дальше использовать радиолокационную станцию в Габале после окончания срока аренды в 2012 году. В ходе своего визита в Баку он также заявил, что предложение Москвы и Вашингтона о совместном использовании этой станции в качестве альтернативы планам развертывания ПРО в Европе остается в силе. Грузия не отказывалась от участия участие в конкурсе Евровидения 2009 года, как об этом сообщили некоторые средства массовой информации. Тбилиси отказался выполнить требования контрольной комиссии Европейского вещательного союза изменить слова конкурсной песни «We don't wanna put in», в которых можно усмотреть намек на фамилию премьер-министра России Владимира Путина. Иракский журналист Мунтадер Аз-Заиди, бросивший ботинок в президента США Джорджа Буша, приговорен к 3 годам тюрьмы. Суд в Багдаде признал его виновным в нападении на иностранного лидера. В Германии сегодня траур по 15 жертвам массового убийства, совершенного 17-летним подростком, который позже был ранен полицией и застрелился. В стране приспущены флаги, мотивы преступления пока не ясны. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявили ходатайство о возвращении 2-го уголовного дела в прокуратуру для переформулировки обвинительного заключения. Еще одна сегодняшняя тема. В Лейпциге открылась международная книжная ярмарка, сообщает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Мировой экономический кризис, похоже, обошел Лейпцигскую книжную ярмарку стороной. Общая выставочная площадь 65 тысяч квадратных метров. А это, как подсчитали организаторы, на 3,5% больше по сравнению с прошлым годом. Более 2000 экспонентов из 38 стран. 1500 авторов представят здесь свои произведения. Ожидается, что за 4 дня работы ярмарки ее посетят 100 тысяч человек. Среди гостей немало знаменитостей. Нобелевский лауреат по литературе Гюнтер Грасс и популярный английский писатель-фантаст Джонатан Страут. Министр иностранных дел Германии Франц-Вальтер Штайнмайер и легендарная немецкая пловчиха Франциска ван Альмсик. Незадолго до открытия ярмарки немецкий историк, специалист по восточноевропейским странам Карл Шлёгель был удостоен премии за вклад в европейское взаимопонимание. Эта награда учреждена в 1994 году властями Лейпцига и федеральной земли Саксония. Шлёгель получил премию за книгу «Террор и мечта. Москва, 1937». В этой работе автор рассматривает 1937 год совершенно разных сторон. На основе газетных статей, мемуаров, исторических трудов описываются политические репрессии, индустриализация, культурные события, жизнь простого народа в Советском Союзе. Вот что сам Карл Шлёгель говорит о своей книге. Почему книга «Террор и мечта. Москва, 1937» названа именно так? Первая мировая война и революция 1917 года стали для России настоящей катастрофой – военной, экономической, демографической. Затем коллективизация, индустриализация, а страна жаждала какой-то стабильности, покоя. Но Сталин думал об осуществлении масштабных проектов, как превратить Москву в порт пяти морей, как сделать столицу Советского Союза ультрасовременной метрополией. По традиции, организаторы Лейпцигской книжной ярмарки уделяют повышенное внимание литературе восточноевропейских стран. Рассказывает директор ярмарки Оливер Цилли. Немецкий книжный рынок становится все более и более интересным авторам и издателям из Восточной Европы. Для писателей, стремящихся обрести мировую славу, выход на книжный рынок Германии – это своего рода трамплин. Если произведения литератора из Восточной Европы становятся популярными в переводе на немецкий, то тогда его ждет успех и в Великобритании, и во Франции, и в Испании. Говорил директор Лейпцигской книжной ярмарки Оливер Цилли. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Московское время 16:35. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит выпуск новостей культуры, который представит Никита Татарский.
Режиссер Жером Сале и исполнитель главной роли в фильме «Ларго Винч. Начало» Тамер Сислей прилетели в Москву для представления экранизации популярного комикса и компьютерной игры. В российский прокат фильм выходит 19 марта. 125-летие Метрополитен-опера и 40-летие со дня дебюта Пласида Доминго будут отмечены гала-концертом. В оформлении вечера будут использованы декорации Марка Шагала к «Волшебной флейте», первой постановке «Парцефаля» 1903 год и премьеры «Фауста» 1883 года. Проекты обустройства неблагополучных районов Парижа представлены 10 ведущими европейскими архитекторами, среди которых автор Института арабского мира Жан Нувель, соавтор здания Центра Помпиду британец Ричард Роджерс и лауреат Притцеровской премии Кристиан де Портзампарк. Проекты реконструкции сделаны по инициативе президента Николя Саркози и будут использованы для градостроительных разработок. Картина художника Брейтенбаха, которая должна была стать обложкой пластинки стихов Джима Моррисона, найдена издателями журнала Strange Days Newsletter, который предназначен поклонникам группы Doors. Проект не был осуществлен из-за смерти музыканта. Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
Поклонник группы Doors, художник Брейтенбах, в 70-м году предложил Джиму Моррисону оформить какой-нибудь из альбомов группы. Моррисон согласился с тем условием, что это должна быть его стихотворная пластинка. Он прислал Брейтенбаху свои пожелания и два тома стихов. Картина была написана, Моррисон ее одобрил, но после его смерти о работе забыли. Не вспомнили и тогда, когда издавали последнюю студийную пластинку группы под названием «An American Prayer», где Моррисон читает свои стихи. Издатели журнала Strange Days Newsletter напечатали картину, точнее триптих, в виде плаката и будут продавать ее вместе с копией письма Моррисона художнику. Картина представляет собой расхожее и не самое удачное подражание Сальвадору Дали. Сюрреалистические текущие предметы, мрачный символизм, одиночество человека в городе. Возникают естественные вопросы. Возможно ли в принципе перевести огромное психоделическое музыкальное и литературное пространство Джима Моррисона на язык живописи? Зависит ли это от таланта художника? Почему столь посредственная работа получила одобрение Моррисона, если, конечно, исключить, что в тот момент музыкант находился в измененном состоянии сознания, и все окружающее казалось ему прекрасным? Наконец, как сумасшествие фанатов группы Doors и предложение умелых торговцев мечтой объединяются в рациональную коммерческую модель?
Это был комментарий Елены Фанайловой, а выпуск новостей культуры сегодня представил Никита Татарский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В независимом сегменте русского интернета публицисты продолжают анализировать меняющуюся тональность большинства российских средств массовой информации, в первую очередь телевидения, связанную с кризисом. Какие темы сейчас стали основными и какие темы будут считаться таковыми в ближайшее время? Об одном ироническом предположении на сей счет мой коллега Александр Гостев, сегодня подготовивший нашу традиционную рубрику «Политика онлайн».
В России бушует скандал. Скандал с большой буквы, разрушительный, громкий, вездесущий. Так начинается новый текст московской писательницы и публицистки Юлии Латыниной на сайте ежедневного журнала под заголовком «Наш отпор хану Батыю». Что же в эпоху финансового кризиса вызвало такое бурное обсуждение? Задает она риторический вопрос. Ответ там же, в тексте, чуть далее.
Может быть, реплика ездящего на бронированном Мерсе премьера Путина, что каждый, кто в момент кризиса ездит на иномарке, изменник Родины? Нет. Может быть, публика узнала, сколько на самом деле осталось от 600 миллиардов долларов, числившихся на начало кризиса резервов? Нет, что вы. Может быть, стало известно, что среди присяжных по делу об убийстве Политковской были подсадные, которым дали задание во что бы то ни стало оправдать подполковника ФСБ Рягусова, пробивавшего ее адрес? О, нет. Скандал связан с тем, что украинскую певицу Приходько пустили на Евровидение, а нашу Валерию прокатили. Признаться, я не слыхала певицы Приходько, но полагаю, что она похожа на певицу Валерию, которую я тоже не слыхала. Единственное, что я знаю о певице Приходько, это то, что она победила на «Фабрике звезд». И это является исчерпывающей характеристикой ее творчества. Потому что на «Фабрике» талантливых не берут. Это железный закон маркетинга, и современный российский шоу-бизнес по определению требует отсутствия у певца таланта. Дело в том, что капитализация певца должна быть результатом исключительно денег, вложенных продюсером. Талант означает, что певец может запеть самостоятельно, и все деньги, вложенные продюсером, продюсерам пропадут. Поэтому у певца отбирают все, включая имя. А вместо имени он получает, как нашивку в концлагере, трейдмарк, зарегистрированный на продюсера. Если певцу моча в голову ударит, то певца погонят прочь, и под его трейдмарком будет петь другой бездарь. Публика все равно не заметит разницы, тем более, что ее и нет. В этом смысле в российском шоу-бизнесе все организовано куда правильнее, чем в российской политике.
В свое время античный греческий политик и полководец Алкивиад отрубил хвост своей собаке, и все Афины обсуждали, зачем он это сделал. «Затем, чтобы все Афины обсуждали хвост моей собаки, а не что-то иное», — ответил Алкивиад. Отчего российские СМИ в разгар кризиса обсуждают певицу Приходько? Затем, убеждена Юлия Латынина, чтобы не обсуждать кризис.
Это там, у пиндосов, они обсуждают, как спасти экономику, что делать с Бернардом Медоффом, и принуждают менеджеров, обращающихся в правительство за помощью, продавать корпоративные самолеты. Наш план спасения экономики давно известен – ругать пиндосов, подождать, пока у них все наладится и нефть поползет вверх, продавать им нефть и ругать пиндосов. Другого плана все равно нет, поэтому обсуждать нечего. Собственно, кризис и задаст пиар-тенденции на ближайшие пару лет. Что будут обсуждать в кризис и что не будут? Во-первых, что совершенно очевидно, не будут обсуждать мудрые действия партии и правительства, грохнувших 200 миллиардов долларов на поддержание неконкурентоспособности российской экономики под видом поддержания курса рубля, и причины, по которым миллиарды долларов давались в поддержку тому или другому крупному бизнесмену. Эти действия столь очевидно мудрые, что обсуждению не подлежат. Во-вторых, как это ни парадоксально на первый взгляд, но не будут воевать с Грузией, аннексировать Севастополь, вступать в ядерную войну за Арктику и делать множество других вещей, которыми близкие к Кремлю аналитики еще совсем недавно развлекали общественность. Дело в том, что мы брецали оружием только тогда, когда у нас денег было много, а сейчас денег мало, и есть опасение, что если мы будем брецать оружием, кредиторы обидятся. Поэтому премьер Путин не брецает оружием, а едет в Давос, где предлагает списать нашим корпорациям долги.
Юлия Латынина отмечает, что в этом, кстати, видна капитальная разница между Россией и странами-изгоями. Страны-изгои, когда им совсем плохо, Хамас или там Северная Корея, вполне могут начать войну. Россия, когда и плохо, мигом от «Искандеров» отказывается. Что из этого следует, задал я вопрос Юлии Латыниной. Раз государственные СМИ не смогут обсуждать правительство и не смогут ругать слишком активно Соединенные Штаты, что же они будут делать?
Я думаю, во-первых, раздувать скандалы из ничего, типа скандалов Евровидения. То есть, допустим, обсуждать певицу Валерию, или певицу Приходько, или певицу Пупкину. Во-вторых, изобретать какие-то такие поводы для недовольства, которые желательно расположены в прошлом, и будучи совершенно справедливыми, одновременно никого не затрагивают. Ну, скажем, обсуждать негодяев, которые отрицают победу России во Второй мировой, или каких-нибудь негодяев, которые отрицают избавление России от татаро-монгольского ига и пытаются посреди Москвы поставить памятник хану Батыю. Не дадим поставить памятник хану Батыю, пройдет мощное народное движение. Ну, конечно, третье – это обсуждение планов спасения России, которые настолько невероятны, но духоподъемны, типа «давайте объединим Россию и Украину» или «превратим Россию в мировой финансовый центр», которые не являются осуществимыми, но душу поднимают одновременно настолько абсурдно, что никого не задевают. Ну, скажем, представьте себе, если мы вместо размещения «Искандеров» в Калининграде будем обсуждать возможность того, что США затопят в случае всемирного потепления. Ну, вроде как и духоподъемно, с другой стороны, вряд ли США обидятся, что их затопят.
Мнение Юлии Латыниной в статье «Наш отпор хану Батыю» в ежедневном журнале. Что же, будем следить внимательно. Если Юлия Латынина права, то в ближайшее время мы увидим новости с заголовками, сконструированными по схеме, описанной автором.
Певица Приходько родила мышонка с крыльями. Совет ветеранов Куликовской битвы требует дать суровый отпор негодяям, которые хотят поставить в центре Москвы памятник хану Батыю. Глобальное потепление вызовет затопление Америки и прочее.
Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Гостев.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге участникам акции «Несогласных» удалось передать городским властям пакет антикризисных мер. Трое участников акции были задержаны милицией. Петербург – один из российских городов, где оппозиционная коалиция «Другая Россия» проводит сегодня манифестации под названием «День несогласных». Борис Немцов принял решение баллотироваться на пост мэра Сочи. Об этом он объявил сегодня на выездном заседании бюро оппозиционного движения «Солидарность», сопредседателем которого он является. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия хочет и дальше использовать радиолокационную станцию в Габале после окончания срока аренды в 2012 году. Иракский журналист Мунтадер Аз-Зейди, бросивший ботинок президента США Джорджа Буша, приговорен к 3 годам тюрьмы. В Германии сегодня траур по 15 жертвам массового убийства, совершенного 17-летним подростком, который позже был ранен полицией и застрелился. В стране приспущены флаги. Мотивы преступления пока не ясны.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Британская пресса отступает перед Геннадием Тимченко.
Комментарии экспертов.
Беречь кадры, не разбазаривать Суркова, призывает журналист Юрий Васильев.
Право автора.
Возможно, рядом с человечеством живет вторая разумная цивилизация.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас время новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Правительство России в первом полугодии направит из резервного фонда примерно 1 триллион 700 миллиардов рублей на финансовое обеспечение сбалансированности федерального бюджета. В целом, в 2009 году на покрытие дефицита бюджета, объем которого прогнозируется на уровне 8% ВВП, планируется направить 2 триллиона 700 миллиардов рублей. Численность безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, на сегодня составляет 2 миллиона 34 тысячи, сообщил руководитель Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций. Таким образом, за неделю их количество увеличилось примерно на 3,2%. Вместе с тем, число безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, примерно в 3 раза больше. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в феврале снизились на 38% по сравнению с показателем такого же месяца 2008 года, примерно до 135 тысяч, говорится в сообщении Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. За 2 первых месяца года этот показатель в годовом исчислении сократился на 36%. Страны ОПЕК на очередной встрече 15 марта обсудят вопрос о новом сокращении объемов добычи нефти, сообщил министр энергетики Алжира Шакиб Хелиль. В декабре 2008 года ОПЕК приняла решение сократить с 1 января текущие объемы нефтедобычи на 8% или на 2 миллиона 200 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, с учетом 2 предыдущих сокращений, объявленных в сентябре и ноябре, общая квота стран ОПЕК была снижена на 4 миллиона 200 тысяч баррелей в день, то есть на 15%. Это самое крупное сокращение за последние 26 лет. На долю стран ОПЕК приходится сегодня 40% общемирового экспорта нефти. Долги потребителей электроэнергии в России на розничном рынке с начала 2009 года увеличились почти вдвое, составив к началу марта примерно 88,5 миллиардов рублей, сообщил руководитель компании «Центр финансовых расчетов» Сергей Лукин. По текущему курсу это 2,5 миллиарда долларов. При этом задолженность в оптовом секторе рынка росла не так быстро – с 17 до 20 миллиардов рублей за 2 месяца года. Для уменьшения объемов неплатежей в стране может быть изменен порядок расчетов за поставляемую электроэнергию. Согласно предложенной схеме, розничные потребители будут платить за нее 2 раза в месяц, а не 1 раз, как сейчас. В то же время на оптовом рынке нынешние еженедельные расчеты станут менее частыми и оперативными, говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Тут должна быть ясность, эта система не касается населения, это исключительно для промышленных потребителей. То есть население, оно как платило раз в месяц, так и будет платить, по тем же самым правилам. Я думаю, бессмысленно население 2 раза в месяц заставлять. Хотя бы 1 раз в месяц уже хорошо для бытовых компаний. Главное, чтобы это было регулярно.
На ваш взгляд, почему сегодня необходимо менять существующий порядок расчетов в электроэнергетике?
Основная проблема заключается в том, что на рынке существует так называемый кассовый разрыв между теми платежами, которые платят потребители на розничном рынке, и то, что необходимо с бытовым компаниям, чьи клиенты находятся на розничном рынке, оплачивать генераторам на оптовом рынке. То есть они должны собрать деньги на рознице и передать это на опт. На рознице правила сбора денег одни, и они отстают от правил оптового рынка. Поэтому получается, что от 2 до 4 недель так называемый временной разрыв между этими платежами. Соответственно, это приводит к необходимости либо изыскивать собственные средства на то, чтобы компенсировать этот разрыв, либо брать кредитные ресурсы. Сами понимаете, сейчас кредитные ресурсы либо очень дороги, либо в принципе недоступны для отдельных бытовых компаний.
В каждой новой схеме, на мой взгляд, всегда есть положительные и отрицательные моменты. В этом случае что можно отнести к ее плюсам?
Плюс неизбежный в том, что это синхронизация платежей между оптовым и розничным рынком, то есть уменьшение кассовых разрывов и снижение необходимого объема кредитования с бытовых компаний. То есть, соответственно, это скажется на себестоимости услуг этих компаний. Конечно, не в этом году, но в следующем году, в принципе, это может привести к небольшому снижению их стоимости, что приведет к снижению сбытовой надбавки и, следовательно, снижению тарифов для потребителей. Ну, я думаю, что эта величина будет очень небольшая, но такой эффект возможен. Это самый главный позитивный эффект.
Но будут ли довольны производители электроэнергии новым порядком расчетов?
Для генерирующих компаний такая схема платежей, она менее выгодна, потому что у них возникают задержки с оплатой электроэнергии, поставленной на оптовый рынок. Соответственно, им необходимо оплачивать услуги своих контрагентов и топливо, которое они покупают у энергетических компаний. Нередко это топливо покупается за счет авансовых платежей. Для них это дополнительная нагрузка. Но с точки зрения экономической справедливости, конечно, сбытам сейчас гораздо тяжелее, чем генерирующих компаний. И надо сказать, что у генкомпании все-таки большая часть платежей на рынке, она приходится на тариф на мощность, то есть на постоянные затраты. И эти деньги никуда, кроме как на затраты станции, которые она может и перенести на 2 недели, не идут. То есть проблема с затратами на топливо, она не такая жесткая, как ее обычно обсуждают.
Это был директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Ожидается, что скорректированные правила расчетов на внутреннем рынке электроэнергии могут вступить в действие уже во второй половине 2009 года. Курс доллара на сегодня 35 рублей 11 копеек, на завтра 35.29. Евро сегодня стоит 44 рубля 42 копейки, курс на пятницу 45.07. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее автор сегодня Иван Трефилов. Завершает первый информационный час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Волны от экономического кризиса расходятся по всем сферам жизни британского общества. Сокращение числа сделок в лондонском Сити, закрытие банков, увольнения ведут не только к падению спроса на дорогие машины и квартиры, но уже меняют и режим, и нормы питания большинства британцев. Об этом история нашего корреспондента Елены Воронцовой.
Крах постигает банки, закрываются фирмы. Но есть товар, продажи которого в Британии подскочили к концу прошлого года на 68%. Это пластиковые коробки для упаковки обедов. Многие из тех, кто раньше ходил обедать в рестораны или покупал сэндвичи, теперь в целях экономии средств носят обеды на работу с собой. Волна сокращений штатов, накрывшая деловые кварталы Лондона, Сити и Канари-Уорф, затронула не только бизнес-планы продавцов пентхаусов и Бентли. Модные кафе и рестораны в этих районах, где совсем недавно банковские работники развлекали своих потенциальных клиентов на широкую ногу или с размахом отмечали собственные премии, теперь стоят полупустыми. Даже крупнейшая фирма «Третий век», поставляющая дорогое вино в лучшие заведения столицы, вздыхает под бременем кризиса. В рестораны, открытые одним из знаменитых телевизионных кулинаров Энтони Уоррел Томпсоном, вошли недавно судебные распорядители. Вот что сказал известный повар корреспонденту BBC. Кредиторы, мы не знаем, что сейчас делать. Надеемся, что останется достаточно средств после того, как мы сделаем все выплаты банкам, чтобы покрыть кредиты. Это всегда сложный момент. Я стремился не нанести поставщикам ущерба, но у судебных распорядителей есть предписания. Банки больше не одалживают рестораторам легких денег, а поставщики больше не дают им продуктов взаймы, твердо ставя условия: утром деньги, вечером устройство. устрицы. Рестораны, которые твердо намерены пережить кризис, спешно пересматривают меню. Устрицы во многих местах заменяются едой попроще и подешевле. Пабы изобрели кризисное меню. Обед за 2 фунта и кое-где пинту неплохого пива нальют за 1 фунт. Ранним вечером можно найти место, где за 20-30 фунтов стерлингов вам предложат ужин из 3 блюд от повара в известном каталоге Мишлен, оцененного целыми 3 звездами. Для Лондона по еще недавним меркам это невероятно дешево. Дальше всех пошел хозяин ресторана средиземноморской кухни в районе Фарингтон Петр Ильич. Целый месяц гостям не приносят счет за еду, а просят заплатить самих столько, сколько, по их мнению, эта еда стоит. По словам хозяина, этот шаг не только принес ему теплые чувства со стороны клиентов, но и увеличил оборот на 20%. Одновременно сразу несколько сетей ресторанов быстрого питания объявили о росте прибыли в прошлом году и о планах открыть сотни новых точек в 2009-м. Это обеспокоило представителей специальной государственной организации по борьбе с ожирением National Obesity Forum. Население Британии практически разучилось готовить, говорят они, так что на фоне кризиса, когда люди ищут возможности насытиться подешевле, рост числа филиалов ресторанов быстрого питания приведет к сильному ухудшению здоровья нации. Что же делают те, кто готовить еще не разучился? Они переходят на более дешевое продовольствие. Крупные сети супермаркетов сообщают, что продажи самых дешевых небрендовых продуктов выросли за последние 3 месяца прошлого года на 48%. Больше людей стали ходить и в бюджетные супермаркеты. Однако, по некоторым сведениям, англичане по-прежнему стремятся покупать местную продукцию там, где это возможно. Говорит Джошуа Бамфилд из Центра исследований торговли.
Налицо
сдвиг в сторону дешевых магазинов и дешевых товаров. Но это не значит, что люди перестали покупать у местного производителя. Даже при том, что часто эти продукты оказываются чуть дороже, с точки зрения покупателя они стоят того. Здесь важен вопрос происхождения продукта. Во-первых, людям приятнее покупать у местного производителя. Во-вторых, они чувствуют, что продукт не принесет им проблем со здоровьем. Не только небольшие магазины и местные рестораны чувствуют привязанность к местным продуктам, но и крупные супермаркеты. У одного из них работает схема развития производства местных ферм и пивоварен. Они надеются поднять их обороты со 100 миллионов до 400 миллионов фунтов к 2011 году. Таков масштаб возможностей для местного производителя. Наконец, выращивание собственных овощей и пряностей, которое начало набирать популярность еще до кризиса, теперь больше, чем мода. Размах приусадебного хозяйства грозит догнать голодные послевоенные времена, когда население призывали по радио копать за победу, то есть выращивать овощи в собственном палисаднике. Это видно по росту кривой продаж семян и числа заявлений на аренду садовых участков в прошлом году. Возможно, кроме пластиковых коробок для ланчей, еще один тип продуктов будет хорошо продаваться, а именно садовый инвентарь. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Итак, темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – День несогласных, который проводится сегодня российской оппозицией. Подробнее об акциях, которые уже состоялись и еще планируется провести сегодня в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как и любой человек в Германии, я потрясена тем, что произошло в школе Альбертвиль-Винненденни.
Численность безработных на нынешний день составляет 2 034 000.
В акции приняли участие медики, учителя, бизнесмены, пенсионеры, студенты.
Похищенный шедевр мировой живописи был обнаружен в автофургоне на юге-востоке страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 7044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».